Тема моей сегодняшней проповеди – сокрушенное сердце. Сокрушенное сердце. Я хочу вместе сегодня с вами прочитать и немножко изучить 50-й Псалом. Откройте, пожалуйста, если у вас есть Библия, откройте со мной этот текст, и мы вместе посмотрим на ту истину, которая будет благословением для наших душ сегодня. Псалом 50-й, начальнику хора Псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость, веселье, возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, спасения моего, язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного – Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слово «сокрушенный» в этом псалме встречается как минимум 3 раза. Это, несомненно, является ключевым термином 50-го псалма, который очень часто называют псалмом раскаяния, псалом покаяния. В Ветхом Завете это слово встречается тоже очень много раз, и оно означает разрушать, ломать, оно означает разбивать. Часто это слово используется в отношении Божьего суда над государствами. Очень часто оно относится к крушению каких-то предметов или идолов. Здесь оно используется в метафорическом смысле для описания сердца, которое сокрушается о своем личном состоянии перед Богом. Нам сегодня, дорогие друзья, стоит говорить о сокрушенном сердце, потому что это дефицит христианской жизни, даже самых святых людей. Сокрушенное сердце сегодня является дефицитом в церкви. Сегодня церковь полна самодостаточных, самоуверенных, самоправедных людей, религиозных людей, которые заняты активностью, но страдают от дефицита сокрушенного сердца. Но главная причина в том, почему нам сегодня нужно слышать об этом, что Бог сам любит, очень ценит, повелевает и очень много делает для того, чтобы в нас, у каждого из нас, у каждого из Его детей было сокрушенное сердце. Он обращает особенное внимание на сокрушенное сердце. Он благословляет такое сердце. Он всегда также и противится сердцу, которое не является сокрушенным, то есть гордому сердцу. Сердце человека в Библии всегда представлено как испорченное, каменное, черствое, жестокое, лукавое. И все это потому, что оно гордое сердце. Гордость – это почва, на котором произрастают все грехи человека. Бог постоянно занят этим, друзья, чтобы сокрушать наше сердце. Сердце для Него, наше сердце – это Его главный объект внимания. Еще одна причина, почему нам сегодня нужно говорить о сокрушенном сердце. Мы часто забываем о том, что наше сердце как огород. Если оставить его без должного внимания на очень короткое время, оно зарастет сорняками гордости, себялюбия, самоправедности и превратится в безразличное в лучшем случае, но в худшем, в черствое и даже негодное сердце. Мы иногда удовлетворяемся незначительными изменениями, какими-то быстрыми на ходу раскаяниями, в которых нам тоже не нужно каяться. Мы очень привыкли к очень поверхностным покаяниям нашей жизни. И третья, я думаю, причина, почему нам нужно сегодня говорить о сокрушенном сердце, этот псалом, 50-й псалом, очень часто мы относим в категорию кризисных людей, которые, как Давид, упали, может быть, в прелюбодеяние и что-то в этом роде. Читая о Давиде и о его грехе прелюбодеяния, мы часто отключаем наш разум от восприятия, восприятия практичности данного псалма для нас. Мы часто считаем, что это псалом для людей, оказавшихся в какой-то глубокой катастрофе, в духовном кризисе, которым нужно реальное покаяние. Но покаяние, о котором идет здесь речь, друзья, оно является не одним событием в жизни, и оно не является какой-то кризисной реакцией или реакцией на кризис в нашей жизни. Верующий человек практикует покаяние ежедневно, если он понимает святость Божию и понимает свою оставшуюся в нем греховность. 50-й псалом является примером сокрушенного сердца, сердца, которое испытывает сокрушение ежедневно. Этот псалом не только относится к Давиду, друзья, он относится сегодня не только к кризисным падениям сложных людей, в жизни верующих людей. Этот псалом является для нас хорошим примером ежедневной практики сокрушенного сердца. Этот псалом является благословением для каждого из нас всякий раз, когда мы не только читаем его, но когда мы практикуем его в нашей личной жизни. Этот богатейший псалом, он содержит в себе для нас сегодня характеристики сокрушенного сердца. Понимая, что слово «покаяние» очень часто становится банальным для нас, я именно сегодня хотел обратить внимание на суть раскаяния – сокрушенное сердце. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на эти характеристики сокрушенного сердца и призвать каждого из вас, друзья, если вы дитя Божие, еще раз сегодня проверить, насколько сокрушено ваше сердце. Как я уже говорил, мы очень способны к тому, чтобы забывать о своем сердце. Мы очень способны думать очень поверхностно о нашем сердце. Поверьте, друзья, это намного более серьезная тема, чем та, о которой говорили вчера. Сокрушенное сердце – это то сердце, которое разбитое, раздавленное Божьей святостью и в то же самое время исцеленное Божьей благодатью сможет противостать в день суда. Сокрушенное сердце – это огромнейшее сокровище, которое мы должны ценить в нашей жизни. Какие же его характеристики мы видим в этом псалме? В первую очередь, друзья, сокрушенное сердце – это пронзенное истиной сердце. Сокрушенное сердце – это пронзенное истиной сердце. Это не сердце, которое просто слушает истину и кивает головой на истину. Это не сердце, которое иногда только как-то реагирует на истину. Это сердце, которое до боли, до глубины своей души, до своего естества сокрушено истиной сердце. Сокрушенное сердце не является производством самого человека, его силы воли или достижением его ума. Сокрушение возможно только под воздействием Божьей, объективной, всепроникающей абсолютной истины на разум, совесть, чувства и волю человека. Первые два стиха этого псалма, они на самом деле, друзья, в русском переводе не просто вступительной частью являются, и они не являются всего лишь исторической справкой. Эти два стиха, я хотел бы, чтобы вы сегодня еще раз увидели, они говорят о величайшем событии в жизни Давида. Событие, которое называется пронзение или пронзенность души. Это когда истина Слова Божьего в конкретной ситуации пронзила сердце и душу Давида настолько, что он не мог об этом молчать, и об этом узнал весь мир. Когда его душа была пронзена этой истиной, он не мог молчать, друзья. Об этом знал весь мир. Об этом знали его родные, об этом знали его родственники, об этом знали его близкие, и об этом знают сегодня люди, которые живут 3000 лет спустя. Мы с вами. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Идет речь о конкретной ситуации, идет речь о конкретном грехе, идет речь о том, когда Давид вошел к Версавии. Мы все знаем эту историю. Но в данном случае, что важно в этой истории, это когда Нафан пришел к Давиду, друзья. Это было одно из огромнейших событий в жизни Давида. Это было событие куда больше, чем помазание его на царя. Это было больше событий, чем ему быть царем всю свою жизнь. Это было больше событий, чем стать царем в жизни Израиля. Это когда истина через Нафана, который был носителем Божьей истины, истина через этого человека пришла не просто в его уши, но проникла в его сердце. Эта история детально описана во второй книге Царств, 11 и 12 глава. Мы не будем читать сегодня эту историю, вы ее знаете очень хорошо. Одно только хочу отметить, друзья. Пророк Нафан был носителем Божьей истины для Давида. Не в Нафане дело, а в том, что он нес и что он принес Давиду. В том, что услышал Давид и что проникло в его сердце. Конечно же, Нафан мог бы быть препятствием для Давида. Давид мог бы быть человеком, который осудил бы Нафана, который мог бы сказать: «Посмотри на себя, разве ты святой?» В то же самое время Давид был способен слышать истину. Истина, друзья, всегда касается реальности нашей жизни. Истина никогда не предназначалась для того, быть в наших ушах, чтобы просто пощекотать их. Истина, любая истина, которую мы когда-либо слышим или читаем, она всегда касается реальности нашей жизни. Она всегда вскрывает наше сердце. Она обязательно будет просвещать наше сердце. Если этого не происходит, она не проникла в наше сердце, не попала туда и не сделала своей величайшей работы. Просто интеллектуальное восприятие не производит перемены. Друзья, я знаю, что и сегодня, даже когда вы слышите это, оно не ново для нас, и все же мы всегда находим где-то лазейку не дать истине пронзить наше сердце. Мы блокируем истину самыми разными вещами. Мы приходим иногда даже невыспанными на собрание. Или когда мы читаем Слово Божие, мы не подготовили свое сердце к тому, чтобы нараспашку, открыв его, дать возможность истине пронзить наше сердце, дать жгучей истиной обжечь наше сердце, не дать огню этой истины обжечь нашу душу. Это существенная характеристика истины. Наши взгляды, наше состояние, наш разум и воля, соприкасаясь с истиной, находят свое истинное измерение. И тогда человеку, истинному дитяти Божьему, всегда будет больно. Почему? Потому что происходит конфронтация мировоззрений, происходит конфронтация взглядов, происходит конфронтация противостояния различных желаний. Истина всегда это делает, друзья. Объективная истина, абсолютная истина Слова Божьего, она всегда не только в устах, но через наши уши проникает в наше сердце и делает его очень и очень мягким. Это переживали люди, которые слышали проповедь апостола Петра. Слыша это, в Деянии 2:37 мы читаем: «Они умилились сердцем, они были пронзены истиной, они пережили боль скальпеля Божьей истины». Евреям 4:12 то же самое говорит: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, оно обязательно будет проникать до разделения души, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это делает истина. Друзья, если истина не производит в нашей жизни боли, если истина же, которую мы слышим по воскресеньям или по средам, Или когда мы читаем сами истину, если она не производит в нас боли души, она не делает своей работы. Где-то что-то блокирует истину, и нам нужно найти, что это такое. Мы можем смотреть на людей. Помимо физических недомоганий, мы можем смотреть на людей и в себе перебирать различные характеристики этих людей. Или мы можем сразу откладывать эту истину на кого-то другого. Мы можем блокировать истину тем, что на самом деле происходит в нашей жизни, думая о всех наших заботах житейских. Спержен об этом говорил следующим образом. «Господь ведет душу крестным путем плача. И вначале, прежде чем убеждает ее быть чистой в любом отношении, показывает ей собственную черноту. Слишком многие думают о грехах очень поверхностно и точно так же об избавителе. Тот, кто стоял перед Богом, уличенный под проклятием, тот будет плакать от радости, когда получит прощение. Он будет ненавидеть зло, которое ему простили, и будет жить для славы Спасителя, кровью которого он очищен». Послушайте внимательно, что он продолжает немножко позже в этой же книге. «Бог не может привести нас к тому, чтобы мы серьезно искали небо, пока Он не даст нам немного почувствовать невыносимое мучение страдающей совести, что является преддверием ада». Бог, друзья, всегда, посылая нам истину, хочет, чтобы мы испытывали и понимали, от чего избавляет Он нас, когда доставляет нам боль через свою истину. Сердце не может пережить сокрушение без истины. У Давида было такое сердце. У него было сокрушенное сердце, потому что это было сердце, способное слышать обличающую силу истины. Когда к нему пришел Нафан, он был пронзен истиной. Его сердце откликалось на истину. Такое сердце, любящее обличение истины, всегда будет сокрушенным сердцем. На такое сердце Бог обращает особенное внимание. Притчи 12.1 мы читаем, «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Кто не принимает истины, кто не дает ей взрыхливать свое сердце, при этом доставлять боль, тот на самом деле остается невеждой». Притчи 15.11 мы читаем, «Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет». Человек, который отвергает обличающую истину в своей жизни, он погибнет. Притча 29.1. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, то есть не смиряется, не послушен, не изменяется в своей жизни, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. В английском переводе написано «beyond the remedy». Он будет сокрушен без надежды на исцеление. Принятие истины происходит тогда, когда изменяется наша жизнь глубоко и реально. И мы находимся под влиянием истины достаточно много, но только тот, чье сердце было обличаемо, извлекает пользу от этой истины. Вы все, наверное, слышали очень много о кумранских пещерах, где были в 1947 году, в 1947 году были найдено очень много, тысячи различных манускриптов. Очень интересная деталь или один момент из этой всей истории очень интересен и полезен будет для нас. Несколько бедуинских пастухов, играя друг с другом, когда они бросались камешками, вдруг один из них попадает, не из пастухов, а камешков, попадает в пещеру, которая разбивает глиняный сосуд. Эти бедуинские пастухи, когда обнаружили первые свитки Мертвого моря, они принесли их человеку и продали всего лишь их за столько денег, сколько сегодня примерно было бы около $100. Они отдали это одному из настоятелей сирийского монастыря, Афанасию, по имени Афанасий. Несколько лет спустя этот человек продал свитки за $250,000. Эти же свитки, которые бедуинские пастухи продали за $100, они были проданы несколько лет спустя за $250,000. Что важно здесь отметить, ценность свитков была всегда одинакова, но каждый извлек от них столько пользы, сколько видел в них ценности. То же самое происходит, когда мы слышим истину. Мы ровно столько извлекаем ценности из истины, ровно настолько, насколько она обличает нас. Ровно настолько, насколько истина приносит боль в нашем сердце, в нашей жизни. Ровно настолько мы готовы изменяться. Ровно настолько мы будем нуждаться в Божьей благодати. Когда вы соприкасаетесь с истиной, думаете ли вы о том, какую проблему она вскрывает в вашей жизни? Мы сегодня говорим о сокрушенном сердце. Многие сегодня из вас, если не многие, некоторые из вас сегодня прослушают это, покивают головой и останутся несокрушенными сердцем. Сегодня очень важно для нас вновь увидеть, насколько действительно у меня сокрушенное истинное сердце. Находится ли мое сердце сегодня под влиянием истины? Насколько ежедневно я распахиваю сердце для того, чтобы истина обличала меня, чтобы она пронзала меня своей силою? Когда истина пронзила ваше сердце к покаянию? Насколько сознательно вы даете истине пронзать ваше сердце? Первое, друзья, чем отличается сокрушенное сердце? Это пронзенное истинное сердце. Это не просто сердце, которое слушает истину, кивает головой. Это сердце, которое переживает боль, обличающей истины в своей глубине. Вторая характеристика, которую мы находим в этом псалме. Вторая характеристика сокрушенного сердца. Это сердце, взывающее о милости. Это сердце, которое нуждается в милости. Это сердце, которое просит о милости. Это сердце, не просто которое говорит: «Боже, прости меня». Это сердце, которое видит свое пагубное состояние. Несокрушенное сердце – это самодостаточное сердце. Это самоправедное сердце. В таком сердце истина не произвела нужной работы, и оно остается беспокойным, безжизненным, безразличным. Но сердце сокрушенное взывает к Богу, бежит к Богу. Оно нуждается в Боге, умоляет о прощении и милости. Это вторая неотъемлемая характеристика сокрушенного сердца. Оно взывает к Богу о милости. Посмотрите 3 и 4 стихи. Я хотел бы, чтобы вы, друзья, могли стать вместе с Давидом в его комнате, где он раскаялся, и вместе с ним попробуйте произнести слова и попытайтесь представить, насколько это является реальностью вашей души. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». Первое, что нам нужно отметить, что Божья великая милость, о которой взывает Давид, является единственным основанием для молитвы о прощении. Он молится, уповая на неизменную, бесконечную любовь Бога. Мы не можем прийти к Богу на основании Его святости. Она не даст нам оправдаться чем-либо и уничтожить всю нашу похвалу, всю нашу мнимую святость. Мы не можем прийти к Богу на основании Его справедливости. Она потребует немедленного и бесконечного наказания. Мы не можем прийти к Богу на основании Его мудрости. Она везде и во всем докажет нашу глупость. Единственная причина, единственное основание, на котором мы можем прийти к Богу, это Его великая, бесконечная, все покрывающая милость. Говоря о милости, друзья, Давид еще раз утверждает, что он ничего не достоин. Он не достоин прощения. Нет чего-либо в нем, что было бы основанием для Божьего прощения, благоволения. Он не говорит Богу: «Господи, Ты же видишь, как я много молюсь. Ты же видишь, как я глубоко каюсь. Ты не видишь, разве как я глубоко сокрушаюсь? Разве Ты не видишь, что я действительно каюсь?» Он не говорит Богу о своих достижениях. Он не говорит Богу о своих качествах, о добрых делах, о служении. Он не приходит к Богу на основании своих заслуг или веры. Нет, истинное покаяние, оно всегда богоцентрично. Богоцентрично на Его милости. Оно не выставляет перед Богом своих достижений и не базируется на себе. Милость – это главный фокус молитвы Давида. В этой молитве мы видим четыре просьбы, которые не должны для нас показаться просто повторением. Он говорит: «Помилуй, изгладь, омой, очисти». Эти просьбы, друзья, они еще раз доказывают, что Давид взывает. Он сравнивает себя, и он еще раз сравнивает себя, и еще раз молит у Господа прощения и милости. Я сейчас хочу вместе с вами посмотреть на эти слова, которые выходят из глубины его души. В первую очередь, он говорит: «Помилуй». В этой просьбе Давид выражает надежду на отмену наказания, на Божье прощение, на восстановление отношений. Без Божьей милости Давид стоит перед реальностью Божьего суда и наказания. Он еще раз говорит: «Боже, милость Твоя велика, и только великая милость Твоя, она может простить меня. Только по милости могут быть восстановлены отношения с Ним». Так происходит с каждым человеком, когда он в сокрушении сердца, услышав истину о своем состоянии, бежит к Богу на основании Его милости. Затем он говорит: «Господи, изгладь беззакония мои». Слово «изгладь» – очень интересное слово. Оно взято из действий, когда брали табличку, глиняную табличку или папирус, или пергамент, на котором был написан текст определенный, и когда делалось определенное действие, чтобы стирать. Если это касается таблички глиняной, глиняные таблички в то время, они делались без закалки, они оставались такими же, как они есть, просто засохшими. И для того, чтобы на ней опять что-то написать, нужно было опять хорошенько промочить эту глину и затем соскребать ее, соскребать те слова, которые там были вытесаны уже, и для того, чтобы туда нанести новые слова. «Изгладь» означает вытирать, заглаживать, стирать. Это именно действие часто употребляет здесь или в своей жизни употребляет Давид. Он просит, чтобы Бог стер все записи на страницах его жизни. Он понимает, что Бог ведет скрупулезный учет всего, что он совершил. Малахия 3:16 мы читаем: «Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Такая книга пишется о каждом из нас. Все, что мы делаем, друзья, на земле, тщательно датируется у Господа. Он ведет свой ежедневный дневник нашей жизни. Он ведет учет наших слов, наших дел, наших поступков, наших мотиваций. Матфея 12:36 показывает нам эту истину. Посмотрите, говорю же вам, Христос говорит, что за всякое праздное слово, за всякое бесцельное слово, за всякое бесполезное слово, какое люди скажут, дадут они в ответ в день суда. Если бы вчерашние все люди, кто шибко переживали о дне суда, если бы они понимали, что это означает, если бы они больше думали о сокрушенном сердце, они бы вместе с Давидом, там, где они находятся, ожидая Божьего суда, они бы просили о том, чтобы Бог изгладил из глиняных табличек их жизни, изгладил то, что они написали своими действиями. Но это делает для нас Христос своей кровью. Помните, в Колоссянам написано, что Он взял наше рукописание или рукописание о нас и пригвоздил его ко Христу. Один Христос может стереть с глиняных табличек нашей жизни то, что мы написали там. А оно все греховно, все пропитано грехом. Давид говорит не только «помилуй», «изгладь», он говорит «омой», «омой меня». Слово «омой» означает в данном случае «смывать» или «стирать». Применяется этот термин в стирке одежды. Давид просит у Бога буквально отстирать его. Он сравнивает себя с грязной одеждой, на которой есть пятна, которые не очень легко отстирываются. Он: «Господи, отстирай меня, отстирай мое сердце». Давид просит у Бога отстирать его, не грех. И притом много раз отстирать, как стирают грязную запачканную одежду. В то время, интересно, стирали одежду следующим образом. Ее клали в воду. Воду со специальной щелочью, ходили по этой одежде, били эту одежду о камни, брали ее в руки, выжимали, терли руками, обратно били о камни, чтобы грязь, которая глубоко засела в нити этой одежды, чтобы она осталась на камнях. То же самое говорит Давид Богу. Он готов на все, только бы Господь выстирал и выбил из него всякий намек на грех. Blotting out. Blot out. Это слово в английском языке. Бог выбивает грех. И Давид просит об этом: «Господи, выбивай из меня всякий грех». Почему Давид молится об этом, друзья? Он понимает, насколько ядовитый грех, насколько он проникает в все фибры его души. И он понимает, что только Бог, он взывает к Богу, говорит: «Господи, вычищай из меня то, что там еще сидит». Ему противно то, что на самом деле происходит в нем, в его душе. Он также говорит: «Очисти, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». «Очисти» относится к ритуальному очищению, когда священник через окропление объявлял кого-либо или что-либо чистым и пригодным для служения или использования в храме. Именно об этом говорит Давид. Давид просит: «Господи, Ты объяви меня чистым». Он сравнивает себя здесь с прокаженным человеком. Он сравнивает себя с человеком, который нуждается в глубокой перемене, в глубоком исцелении. Он понимает, что он прокажен грехом, и поэтому он просит и говорит: «Господи, очисти, очисти меня». Он не делает это сам для себя, но просит, чтобы это сделал Бог. Эти просьбы, друзья, указывают нам на сокрушенное сердце, которое дорого для Бога. Давид бежит к Богу, чтобы укрыться в Его милости. Я очень часто вспоминаю те моменты, для меня они очень дороги, когда я игрался с 2-летним своим сыном. Ему уже почти 4. Но я помню, когда где-то в 2,5 года мы играли с ним. Иногда мы это делаем сейчас, но это он не так это делает сегодня. Я помню, когда ему было 2 года, и мы играемся с ним, и я бегу за ним где-то по дому, бегу за ним или по улице. И он своими маленькими ножонками, он пытается где-то убежать от меня. И когда вдруг, оглядываясь, он видит, что этого он не может сделать, он вдруг останавливается. И вместо того, чтобы стоять или кричать от страха, он раскрывает свои ручонки и со всей скоростью прыгает мне в объятия. Это очень ценное время, это ценное мгновение, когда этот ребенок крепко держится, прижавшись руками. Он понимает, что от того, от кого он убегает, он не может убежать. И самое лучшее – это сокрыться в его объятиях. У кого дети 2 года, вы знаете, о чем я говорю, если вы когда-либо играете с детьми такую игру. Это детская логика или логика ребенка. Я часто пытаюсь объяснить, что же происходит в его сознании. Он бежит от человека, который намного больше его, который намного страшнее его, который сильнее его. И в то же самое время, в один момент он останавливается, он разворачивается, открывает свои ручонки и прыгает в объятия. Что происходит в этом разуме? Логика ребенка. Как ее объяснить? Чтобы убежать от папы, нужно броситься ему в объятия. Это все, что я могу сказать. Чтобы убежать от Бога, святого, чистого, справедливого Бога, самое лучшее – это воззвать к Нему и броситься к Нему в объятия. Это самое ценное, что любит Господь. В этом есть сокрушенное сердце. Сокрушенное сердце – это пронзенное истинное сердце. Сокрушенное сердце – это взывающее о милости и сердце. На каком основании сегодня вы прибегаете к Богу? Почему вы думаете, Он должен вас простить? Нуждаетесь ли вы ежедневно в Божьей милости? На что надеется ваше сердце? С чего начинается ваше покаяние? Что является основанием вашей молитвенной жизни? Божья милость или ваша активная религиозность? Бежим ли мы к Богу за милостью? Держимся ли мы в Его объятиях? Понимаем ли мы Его милость? Взываем ли мы к Нему ежедневно о милости? Или мы взываем к Нему только лишь тогда, когда мы сделали большие грехи? И если их у нас нет, мы себя чувствуем спокойно. Друзья, помните о том, что этот 50-й псалом, он дан для того, чтобы ежедневно мы могли практиковать сокрушенное сердце и возрастать в этом. Третья характеристика сокрушенного сердца – признающее свое банкротство сердца. Это не только сердце, пронзенное истиной, это не только сердце, бегущее к Богу и взывающее о милости, это сердце, признающее свое банкротство. Несокрушенное сердце не признает своего банкротства. Несокрушенное сердце остается слепым и черствым к своему греху. игнорируют свой грех, оправдывают свой грех, перекладывают вину греха на других, обвиняют ситуацию, отвергают ответственность за свой грех, доказывают свою правоту, прячут, скрывают свой грех. Вот что делает несокрушенное сердце. Оно игнорирует, оно беззаботно относится к своему сердцу, к своему состоянию. Стив Лоусон в своем комментарии на этот псалом, он делает следующую ремарку, послушайте ее внимательно, об опасности, как сегодня люди относятся к греху. Люди называют это беспечностью, Бог называет это богохульством. Люди называют это выходкой, Бог называет это выбором. Люди называют это мелочью, Бог называет это мерзостью. Люди называют это недочетом, Бог называет это нечистотой. Люди называют это ошибкой, Бог называет это отступничеством. Люди называют это подвигом, Бог называет это погибелью. Люди называют это прелестью, Бог называет это проказой. Люди называют это раскрепощением, Бог называет это распущенностью. Люди называют это слабостью, Бог называет это своеволием. Люди называют это случайностью, Бог называет это святотатством. Люди называют это удовольствием, Бог называет это умопомрачением. Признающий свое банкротство сердце понимает суть и ужас греха. Оно понимает греховность греха. Посмотрите 4 по 8 стихи. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Обратите внимание теперь на слова, которыми он делает диагностику своей души. Давид здесь не прикрывается, друзья. Он точно называет эти слова, и очень сознательно он называет эти слова. И это разные слова. Вот он говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мудрость. Давид признает свое состояние перед Богом. Это было, друзья, вся жизнь Давида. Об этом он всегда говорил. 50-й псалом всего лишь говорит об одном событии в его жизни. Давид упоминает о своем беззаконии как минимум 4 раза в этом псалме. О грехе 5 раз говорит. Он говорит о лукавстве. Он говорит о кровях. Он не называет грех ошибкой. Он не называет грех слабостью. Он не называет грех недостатком. И с каждым последующим употреблением он показывает безнадежность своего состояния. Он показывает, насколько он находится в бессильном состоянии. Первый термин «беззаконие» означает пересечь границу, перейти, перешагнуть линию, оступиться или сойти с данного пути. В данном случае это наивысший закон, Божий закон. Когда мы приступаем к этому закону, гласит он следующее, «возлюби Господа всем сердцем твоим, возлюби ближнего твоего». Когда нарушается этот закон, Библия называет это беззаконием, это не просто какая-то отступление, какое-то отступление. Перешагнув границы Божьего морального закона, человек в Божьих глазах становится злостным преступником. И Давид говорит об этом. Он говорит, «Господи, мои беззакония, я оставил Твой путь, я ушел за линию, я перешагнул эту линию». Давид понимает это. Он не смягчает свою вину какими-то легкими терминами. Он признает свое полное банкротство. Второй термин – грех, хата, что означает промах или непопадание в цель. Давид понимает, что у Бога есть цель для него и что он ее не достиг. Если мы возьмем, друзья, каждый наш день, в каждой ситуации у Бога есть определенная цель. И если мы не попадаем в десятку, если мы не становимся похожими на Его Сына Иисуса Христа, мы не попадаем в цель. Именно это и означает грех – промахнуться, не попасть в цель. Третий термин, он также звучит в русском языке, как беззаконие, но здесь немножко другой термин в оригинальном тексте. Он означает мятеж. «Многократно омой меня от беззакония». 5 стих. «Ибо беззаконие мое я осознаю». Это два одинаковых слова в русском переводе, два разных слова в оригинале. «Беззаконие» означает возмущение, бунт, восстание, измена, противление. Вы представляете, как Давид говорит о себе? Он не просто говорит: «Господи, ну видишь, как мне трудно было, ну вот Версавия такая красивая, что же делать вечером?» Он не оправдывается, он не называет это просто ошибкой, он не называет это слабостью характера, он не называет это рыхлостью своей личности. Он говорит: «Господи, я изменил Тебя, я предал Тебя, я бунтую против Тебя, я возмущаюсь, восстаю, изменил Тебе». Давид говорит о себе как о предателе, мятежном человеке, восставшем против Бога. Он говорит о своем банкротстве, друзья. Он говорит о том, что он предал Слово Бога. 2 Царств 12:9. Именно это Нафан и сказал ему: «Зачем же ты пренебрег Слово Господа, сделав зло пред очами Его?» Это как раз четвертый термин, который использует Давид здесь. Он все эти слова перечисляет в молитве своей и говорит: «Господи, я сделал зло, я сделал лукавое, совершил пред очами Твоими». Это означает неприятное, мерзкое, отталкивающее. Бог, друзья, смотрит на все наши действия, на каждый наш поступок. У Него есть Его стандарт, у Него есть Его измерительная линейка. И все, что мы делаем, Он всегда измеряет. Друзья, вся наша жизнь постоянно измеряется на весах Божьей святости. И Давид здесь не умаляет греха. Он говорит: «Мой грех, Господи, всегда предо мною. Он гонится за мной, он всегда передо мною. Совесть его день и ночь мучила его. Грех мой всегда передо мною». Реальность греха причиняет его совести невыразимую сердечную боль, угнетает его дух. И он признает это. Он не заглушает эту совесть. Он говорит: «Мой грех всегда предо мною». Но он идет дальше и говорит: «Мой грех всегда пред тобою. Пред очами твоими я сделал лукавое». Он понимает свою греховность не только против Версавии, Урии и всего израильского народа. Он понимает, что его личный грех, сделанный где-то в темноте, в углу своей комнаты, этот грех, он имеет огромное влияние на всех людей вокруг него. И в первую очередь перед Богом. Каждый греховный поступок, друзья, это вызов Богу. Восстание, мятеж, преступление. Когда мы изучаем, друзья, подобные термины, я хотел бы еще раз, чтобы мы могли немножко пережить, друзья, серьезность нашей жизни, серьезность наших поступков. Бог никогда не называет их нейтральными. Они всегда или злые, лукавые перед Богом, или они несут в себе, отображают святость Бога. Это Давид мог увидеть благодаря истине, которая пронзила его сердце, которую Бог вложил ему. Вот почему он говорит: «Я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя, я сделан с греха», он говорит. Что бы я ни делал, все заражено грехом. Он не обвиняет свою мать. Но дальше он говорит: «Но ты, Господи, я зачат в грехе, но ты возлюбил истину, и в сердце внутрь меня явил мне мудрость». В этом как раз и есть мудрость, когда мы начинаем видеть себя и каждый свой поступок именно с Божьей точки зрения. До тех пор, пока человек не осознает себя банкротом, ему не нужна благодать, ему не нужен Христос. До тех пор у него не может быть сокрушенного сердца, которое готово к изменению. Я хочу задать вам сегодня также вопрос: что вы делаете со своими грехами? Оправдываете их? Где-то бросаете под ковер, игнорируете их, может быть, обвиняете других в ситуацию, может быть, вы просто их уменьшаете и говорите, что это просто слабый, рыхлый, не получилось или так случилось. Что мы делаем со своими грехами, друзья? Сокрушенное сердце реально смотрит на грех Божьими глазами и бежит от него в объятия Божьи. Осознаете ли вы греховность своего сердца? Переживаете ли вы о всяком грехе, как переживал о нем Давид? Сокрушенное сердце – это пронзенное истинное сердце, это взывающее о милости сердце, это признающее свое банкротство сердце, и четвертое – это сердце, жаждущее святости. Это сердце, которое жаждет святости. Оно не просто говорит о святости, оно хочет быть святым. Пронзенное истинным сердце будет взывать к Богу о прощении и милости. Оно будет признавать свое духовное банкротство и бессилие, но оно никогда не захочет оставаться таким, как есть. Оно всегда будет искать Божьей святости и Божьей чистоты в своем сердце. Оно будет жаждать Божьего водительства во всех последующих шагах покаяния. 9 и 14 стихи говорят нам об этом. «Окропи меня иссопом, буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне». Он говорит о чуде. «Сотвори во мне, Господи, сердце чистое и дух правый, праведный дух, обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего». Обратите внимание, как святость перекликается с другими очень важными концептами. Даже точнее можно было бы сказать, святость невозможна без следующих вещей. Смотрите, в 10 стихе или в 9 стихе Давид просит о святости, которая очищает всего человека и делает его всего чистым. «Окропи меня иссопом» – этой фразой открывается жажда Давида быть чистым в Божьих глазах. Это ритуальная чистота через окропление кровью, в результате которой человек определяется чистым и годным для служения. Вновь и вновь Давид говорит: «Омой меня» – 9 стих, «окропи меня», «омывай меня, чтобы я был белее снега», «белее снега». Вы помните, однажды во втором послании Петра Петр сравнивает людей, которые очень много омываются. И они, как вымытая свинья, они в первой луже оказываются. Это не то омовение, о котором здесь говорит Давид. Господь говорит: «Всего меня омой». Святость очищает всего человека. Он хочет иметь, Давид хочет иметь очищенное от греха сердце. Святость для него становится желанной, вкусной, потребной. Без нее он как без воздуха, он не может жить по-другому. Друзья, есть у нас такая святость? Есть у нас желание к такой чистоте? Бог говорит: «Придите, рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Бог может это сделать. В 10 стихе, посмотрите, Давид говорит о святости, которая дает утешение и радость. Это счастливая святость. Мы часто слышим, что Бог делает людей святыми, и Он не совсем заинтересован в нашем счастье. Я считаю, что это крайне, крайне ложно и неправильно. Давид говорит: «Господи, дай мне услышать радость и веселье. После того, когда Ты меня делаешь святым, приходит радость». Святость и счастье – это то, что совместимо друг с другом, и одно без другого не может быть. И Давид просит об этом, говорит: «Господи, дай мне услышать радость. Скажи слова, так скажи, чтобы я услышал». Друзья, это самые бесценные слова. Я недавно услышал о том, что президент Буш, с тех пор, как он перестал быть уже президентом, он заработал уже 15 миллионов за все свои речи, которые он толкает. Каждая его речь примерно стоит 100-110 тысяч долларов. Его речи очень много стоят. Они очень много красят политику, они очень много говорят об оценке человека, который знает политику. Он очень ценный человек. Друзья, но Бог, когда говорит к нашему сердцу о радости, куда ценнее. Многих тысяч долларов, многих тысяч денег, многих материальных достатков, они ценнее. Слова Христа, слова Божьи, которые приносят радость. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Он говорит о совести, которая мучима Божьей истиной. Совесть, которая предстает пред святостью Божией. И теперь он говорит: «Ты, Господи, сокрушил мои кости, Ты один можешь их возрадовать». Псалом 29, 12-13 стих. «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно». Что-то похожее об этом говорит апостол Павел Филиппийцам 2:1. Он говорит, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Он говорит об основании нашей жизни, друзья. Сокрушенное сердце – это сердце, которое понимает свое банкротство и которое жаждет святости Божьей. В 11 стихе он говорит о святости, которая восстанавливает отношения. Еще раз посмотрите. В 9 стихе он говорит о святости, которая очищает всего человека. В 10 стихе он говорит о святости, которая дает утешение и радость. Об этом он говорит также и в 14 стихе. «Возврати мне радость спасения». Здесь же, в 11 стихе, он говорит о святости, которая восстанавливает отношения с Богом. Он говорит, «Отврати лицо Твое от грехов моих». Он говорит, «Господи, не смотри на мои грехи, посмотри на жертву». «Отврати» – это не значит просто отвернуться. Он говорит, «Посмотри на жертву». Эта жертва как раз и говорит о том, что заплачен грех. Об этом молится Давид. Святость Божья, которую дарит Бог, она всегда восстанавливает отношения. В 12-13 стихах Давид просит о святости, которая выражается в практической праведности. Посмотрите еще раз 12-13 стихи. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Он не говорит о потере спасения. Он говорит о Духе Святом, который дает силу в святой жизни. Он просит о святой жизни. «Господи, я сам понимаю, что не могу быть святым. Я нуждаюсь в Твоей силе. Не забери от меня Духа Твоего Святого. Не забери от меня ту силу, которая единственно может дать мне святость и желание к этой святости». Давид жаждет святости. Его сердце наполнено не только осознанием греха, но желает быть чистым и святым. Сокрушенное сердце – это сердце, которое жаждет святости. Друзья, есть ли в вашей душе, есть ли в вашей жизни, заметна ли в вашей жизни жажда, аппетит к той святости, которая выражается в наших поступках? Этот псалом, друзья, очень важен не только для Давида. Он не только важен для кризисных людей, он важен для нашей ежедневной практики покаяния. Почему наше сердце сегодня иногда мертвое? Почему оно сегодня нечувствительное к Божьей святости? Почему оно не восхищается им? Сокрушенное сердце – это сердце, которое жаждет Божьей святости во всех сферах жизни. Еще одно. 15-19 стихи говорят о том, что сердце сокрушенное – это посвященное Богу сердце. Это сердце, которое понимает, что дальше жить для своих целей глупо. Дальше преследовать свои какие-то претензии, ожидания глупо. Самое лучшее, что человек может сделать, это посвятить Богу свою жизнь. Посвященное Богу сердце, друзья, как раз и есть признак сокрушенного сердца. 15-19 стихи. «Научу беззаконных путям Твоим». Он обещает Богу, «Господи, я готов, поскольку этот процесс учебы происходит во мне, я готов другим передать, другим рассказать о чем? О твоих путях, он говорит, научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Человек с несокрушенным сердцем после внешнего покаяния будет искать своего, будет в тишине поклоняться себе, будет стремиться и добиваться своих целей, будет воспитывать и взращивать себе саможалость, будет пытаться служить себе. Это речь идет о поверхностном покаянии, о сокрушении сердца, которое было мимолетным, неглубоким. Как только пришла какая-то новая ситуация, оно было вырвано с корнем, засохло. Это сокрушение не есть сокрушение. Давид говорит, я научу путям твоим. Он жаждет, чтобы Божьи пути стали достоянием других людей. Он хочет рассказывать другим об опасности греха. Он хочет другим говорить о том, что жить греховной жизнью глупо. Он готов на других влиять. Он готов другим говорить о Божьей праведности, о Божьем прощении. Кстати, 31-й псалом, 31-й псалом, если вы возьмете свою Библию и посмотрите, буквально несколько стихов как раз является исполнением этого обещания. Давид учит других людей блаженству праведной, прощенной жизни. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства, обманчивости, лживости. И он объясняет в этом псалме: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои». В 6 стихе он говорит: «Пусть помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Вы обращаете внимание здесь на то, что Давид говорит: «Пусть помолится тебе праведник». Праведник – это несовершенный человек. Праведник – это человек, который понимает свою греховность и бежит к Богу. Вот поэтому Давид говорит: «Господи, моя жизнь имеет смысл только тогда, когда я преследую Твои цели. Я научу других людей об опасности греха и о Твоей праведности». Затем он говорит: «Избавь меня вновь». Он говорит: «Господи, избавь меня от кровей. Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Он говорит о том, что его жизнь имеет смысл только тогда, когда он живет Евангелием и говорит Евангелие другим людям. Когда наш язык, когда наши уста восхваляют праведность Божью, вот о чем идет здесь речь. Это выражается и в наших устах, и в нашей жизни, счастливой и святой, сокрытой в Боге. «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Он говорит о служении, которое является служением сердца. Это самое большое для Давида служение сокрушенного сердца. Он понимает, что Богу не нужны множество жертв и всесожжений. Без сердца сокрушенного и смиренного эти всесожжения не нужны Богу. Притчи 21.3 мы читаем: «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Вновь и вновь в этом отрывке Давид обращается к Богу. Давид обращается к Богу и говорит о том, что жертва Богу – дух сокрушенный. Наше сердце, друзья, является самым главным сокровищем. Смотрите, Псалом 49, буквально стихом выше, когда мы выйдем из 50-го псалма. Давид говорит: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим?» Вот служение сокрушенного, посвященного сердца. «Кто наблюдает за путем своим, тому я явлю спасение Божие». Итак, пронзенное сердце, взывающее милости сердце, признающее свое банкротство сердце, жаждущее святости сердце, посвященное Богу сердце и последнее – мы это видим очень ярко в самых последних двух стихах. Сокрушенное сердце – это сердце, которое ищет истинного блага другим. Очень важно для нас увидеть, что делает здесь Давид, друзья. Он молится теперь не только о себе. Он настолько пропитан Божьими целями, что теперь благополучие, духовное благосостояние людей, которые рядом с ним, для него очень ценно. Смотрите, что он говорит: «Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима». Давид молится о том, чтобы Бог проявил свое благоволение к другим людям, чтобы Он защитил стены их сердец, чтобы Он защитил их дома, чтобы Он защитил их своим благоволением. «Облагодетельствуй по благоволению Твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима». Давид уже свободен. Давид уже прошел школу. Он знает, что произошло с ним. Вы знаете, почему это важно, друзья? Сокрушенное сердце является неотъемлемым, неизменным условием всякого служения. Если у нас не сокрушенное сердце, любое служение не принесет никакого плода. Без сокрушенного сердца не может быть служения в Божьем Царстве. Никогда гордые люди с несокрушенным сердцем не оказывали благотворного влияния на сердца других людей. Можно с другой стороны подойти? Если ваша жизнь не оказывает никакого влияния на ближних, если в вашем сердце нет молитвы о ближних, там, возможно, нет сокрушения. Вот почему, друзья, этот псалом сегодня учит нас. Гордые люди с несокрушенным сердцем никогда не окажут благотворного влияния, но сокрушенные всегда будут оказывать благотворное, хорошее влияние на тех, которые рядом с ними. Итак, этот псалом показывает нам, вскрывает нам сердце сокрушенного человека. Сокрушенное сердце – это пронзенное истинное сердце, взывающее постоянно о милости сердце, ежедневно признающее свое банкротство сердце, ежедневно жаждущее святости сердце, ежедневно посвященное Богу сердце, ищущее благо другим сердце. Попробуйте сегодня честно ответить на этот один вопрос. Имею ли я сокрушенное сердце? Пусть Бог поможет нам сделать верную диагностику наших сердец сегодня и еще раз даст нам понять и пережить благословение сокрушенного сердца.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!